Здравствуйте! С вами «Час православия». Через две недели после праздника Троицы Церковь вспоминает всех святых русской земли. Этот праздник был установлен в 1918 году на Всероссийском церковном соборе как ответ на начавшееся тогда открытое гонение на религию. Сегодня православных христиан, слава Богу, не преследуют за веру. Но праздник всех святых в земле российской просиявших не потерял своего особого значения. В этот день, говорит протопресвитер Александр Шмеман, происходит утверждение души, духовного средоточия нашего народа, его истории, его самоопределения, его самоощущения. Каждый народ имеет свою душу, то есть то самое высшее, чистое и лучшее, по отношению к чему он себя определяет. И это высшее, чистое и лучшее выражают именно святые. Знать и почитать православных святых, изучать их пути спасения полезно каждому верующему человеку. И наш сегодняшний час православия – это лишь некоторые странички из многотомной истории христианской святости. Святость – это свойство, присущее Богу. Ею Господь может наделять и людей, и предметы. Святость человека не означает его безгрешности, а указывает на его принадлежность к Богу, устремленность к совершенству. Святость – это исполнение надежды, свершение веры, проявление любви к Богу. Святитель Василий Великий говорит: «Я человек, но имею задание стать Богом». И именно выполнение этого задания приводит человека к святости. Существуют разные чины святости. Среди ветхозаветных святых выделяют праведных, патриархов, пророков, праотцев. О новозаветных чинах святости мы уже начали наш рассказ в предыдущей программе, уделив внимание подвигу мучеников, страстотерпцев и начав разговор о подвиге преподобных.
Говоря о подвиге преподобных, конечно же, уместно вспомнить не просто вот как-то обобщая, но и примеры конкретных. И, конечно, может быть, правильнее было бы прежде всего упомянуть о преподобном Антонии Великом, которого Церковь прославляет как начальника и основателя вот этого отшельнического жития, что ли, монашеского, собственно говоря, движение в церкви. Из жития преподобного Антония Великого примечательным является, наверное, пример того, как он вступает на этот путь служения и окончание где-то, что ли, этого пути. К первому относится, что то, что придя однажды, как очень часто в житии святых вообще преподобных начинается, придя однажды в церковь, Антоний Великий слышит евангельские слова: «Кто не возьмет свой крест и не последует за мною, тот не достоин меня». И мы эти слова слышим за божественной литургией. Это евангельское чтение довольно часто звучит, особенно теперь в празднике преподобных. Но вот смотрите, в нем эти слова, они перевернули его душу. И он понял для себя, что его путь, путь его жизни, вот он от этих слов должен начинаться от этого момента иным образом, чем жил он прежде. И иным это значит исхождением из этого мира. И он уходит в пустыню, где многие и многие годы, десятилетия подвязаются в славных подвигах, поста, молитвы, достигая великого совершенства и не имея сам того намерения, но прославляемый силою Божию, сподобляется великой славы, которая несется о нем не только в окрестностях, но и далеко за пределы той страны, где он подвязался. И многие люди устремляются к нему, и вот уже его окружает сон учеников, которым он то, что имеет сам вот этот опыт благодатной жизни в Духе Святом, стремится передать. Вот почему Церковь именует его начальником общего жития, потому что вот вокруг него собравшись эти ученики, и вот это вот какое-то начало монастыря и монастырской жизни. И еще один примечательный момент из его жизни, и назидательный к вразумлению многих, это мысль, которая однажды посетила преподобного Антония.
В житии святого так описывается этот пример. Живя в пустыне, вдали от всех людей, без наставника и сотрудника, Антонию пришлось много понести лишений и невзгод. Ему часто приходилось терпеть голод, жажду, холод, зной. И чем он был свободнее от внешних соблазнов, тем более сосредотачивалась его духовная борьба внутри, в области помыслов. Иногда сомнения колебали его душу. Сознавая чистоту своих стремлений и представляя множество скорбей и искушений, которым он подвергался, Антоний вопрошал Бога: «Господи, для чего одни умирают в молодости, а другие живут до глубокой старости? Для чего одни бедны, другие богаты? Для чего нечестивы богаты и благочестивы бедные?» Но Господь не оставлял своего верного раба, и он услышал ответ Вседержителя: «Антоний, себе внимай, а то суды Божьи, и тебе нет никакой пользы испытывать их». Чему же может научить нас, вовсе не подвижников и не отшельников, этот случай из жития преподобного?
Промысел Божий о каждом человеке, и что каждый человек в своей жизни Богом призываем к спасению, и пути этого спасения многоразличны. Вот это Антоний «внимай себе» – это какой-то… даже в некотором смысле закон духовной жизни, что начало этой духовной жизни, что все начинается с обращения к внутреннему состоянию самого человека. То есть от смирения, правильнее было бы сказать, что вот начало святости, оно от смирения. Человек в состоянии гордости никогда не сподобится святости этого дара. Почему? Потому что гордость, именуемая матерью всякого порока и корнем зла, просто не, образно выражаясь, просто это вот то терние, тот сорняк, который будет заглушать ростки всякой добродетели. Смирение – это та благодатная почва, на которой всякое доброе семя, упав, приносит добрый плод, богатые плоды.
Часто в жизни современных православных людей можно наблюдать такую картину. Один другому по поводу и без повода говорит: «А ты вот смиряйся». И неважно, затронуты ли в этой ситуации личные непростые отношения, или имеет место искреннее сочувствие, желание помочь. Но когда человеку советуют посмиряться, то за этим порой просматривается некий шаблон, что предполагает упрощенное отношение к такому очень важному духовному состоянию, как смирение. А кто-то понимает добродетель смирения, и это достаточно распространенное заблуждение, как определенное уничижение человека. Его, мол, ругают, поносят, или жизненные обстоятельства скрутили бедолагу в бараний рог, а он все понуро терпит. И часто именно неверующими людьми такая реакция на жизнь воспринимается как тупая покорность, как отсутствие активной жизненной позиции, как некая арабская психология человека, никогда не восстающего на невыносимость бытия. Поэтому в этой ситуации нам, верующим, самим очень важно разобраться в определениях, понять суть происходящих явлений духовной жизни. Например, когда человек пассивно воспринимает все негативные обстоятельства, не преодолевает их, не сопротивляется, не борется, значит ли это, что он проявляет смирение?
Это не совсем смирение, это терпение именно. Это добродетель терпения, которая есть совершенно необходимый спутник смирения. Но мне кажется, что слово «смирение» имеет самое непосредственное отношение к слову «мир», мирность души, мирность духа, мирное состояние человека. Смирение – это еще и признание, вот это состояние мира души человека с Богом. Или это состояние, в котором человек совершенно откладывает, отрицает свою волю, или, правильно так сказать, свою волю прилагает в волю Божию. Вот Господь явил нам высочайший пример смирения. Гефсиманское моление – последняя молитва Христа перед Его страданиями, когда Он говорит, обращаясь к Отцу Небесному: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». Но тут же и добавляет: «Но да будет воля Твоя». Вот это вот, с одной стороны, как бы и борьба человеческого и божеского, и вот это вот последнее слово «но да будет воля Твоя», указание того, что человеческая воля во Христе преклоняет себя перед волею Божией. То есть отказывается от собственного для того, чтобы воспринять лучшее. Гордость, она как раз и мешает вот этому, что человек в гордости свою волю ставит выше и полагает достаточными собственные силы, что вот, ну я все сам смогу. На этом многие притыкались и многие подвижники. Вот почему мы и говорим, что начало святости – это смирение. Это состояние, в котором человек готов исполнить, то есть вот, воспринять божескую волю о себе как свою собственную. И этим самым обрести совершенный мир и покой внутри себя, который и становится источником благодатной силы, укрепляющей его в несении уже тех внешних трудностей, сложностей, скорби, болезней, печалей, но в то же время и восприятие радости и вот всего того, что наполняет нашу жизнь.
Каждый без исключения святой обязательно научался в своей жизни смирению. И взяв любое житие любого подвижника, мы обязательно там найдем полезные для нас уроки смирения. Ведь все святые ни во что не вменяли совершенные ими подвиги. Чем чище становились их сердца, тем более возрастали они в смирении. Для мирских людей это правило «чем выше святость, тем больше смирения» является парадоксом. Как можно возрастать в смирении, если человек видит себя преуспевающим в добродетелях? Но святые отцы научают нас: чем чище становится сердце человека, тем яснее его внутреннее око, тем лучше он видит свою склонность ко греху, лукавство, небрежность, нерадение, недостаточность в добродетелях любви, свое бессилие и ничтожность. Видит и каплю нечистоты на одеянии своей души. Ведь пылинка малейшего несовершенства делается в глазах святых величиной с гору. Вот почему святость неразрывно связана с нищетой духа и смирением. Вот почему пророк Исаия говорит: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». А ветхозаветный патриарх Авраам, а за ним и преподобный Серафим Саровский называли себя прахом и пеплом. «Только тот и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто», говорит святитель Иоанн Златоуст. И что же делать нам, современным христианам, в такой противоречивой ситуации? Смирения в нас нет, гордости немерено, и при этом мы призваны к святости. Как стремиться к ней, не разбиваясь и не притыкаясь постоянно?
Источником этого преткновения, конечно, есть помысел гордостный, происходящий от гордости, потому что этот корень, вот он в каждом человеке, и сложность нашей жизни – сводится чаще всего именно к тому, что неспособности, что ли, разглядеть в себе этот источник, который постоянно отравляет нашу духовную жизнь. Почему? Потому что грех Адама, падение Адама от соблазна змея, вот тоже от того же источника происходит. Ведь только по гордости можно себе представить, что только помысел гордости мог внушить человеку стремление стать Богом без Бога. Вот это и есть состояние гордости. И очень часто многие вдохновившись, особенно часто бывает с людьми новоначальными, неофитами, как их называли в церкви, то есть те, кто либо недавно принял крещение, либо вот обратился к Богу, уверовал, будучи крещенным из детства, но невоспитанным в вере, в благочестии, вдруг теперь призывом Божьим откликнулся и встал на этот путь. И он, я думаю, что, наверное, даже почти каждый пережил это состояние в своей жизни, когда ему кажется, что вот он исполнен такой силы Божией, столько в нем силы, что он может свернуть горы. Это в какой-то мере так, но всякая сила, если она не приручена, может стать и разрушительной. И поэтому в опыте подвижников очень важную роль и значение играет наставничество, учительство, то есть передача опыта.
Духовная жизнь – процесс сложный, и расти духовно, как, впрочем, и физически, можно только постепенно. Именно поэтому в монастырях после пострига инок никогда не оставался без духовного руководства. Как новокрещенного неофита после крещения вручает восприемнику, так и новопостриженного монаха вручает духовному наставнику, старцу. Если вновь обратиться к патерикам, то в них можно найти такой назидательный пример из жизни преподобных отцов, который ко дню сегодняшнему сложился уже в монастырскую поговорку: «Если монах полез на небо, хватай его за рясу и тащи на землю».
Желание наше стать святым имеет правильный вектор, но еще и должно быть постепенным, воплощаться постепенно. В характере многих есть такая черта, что вот что я хочу получить это сейчас и здесь. Так вот, и об этом я уже говорил, подвиг преподобничества – это подвиг всей жизни. Собственно, это подвиг жизни каждого христианина, потому что совершать молитву, благодарить Бога в молитве за все в нашей жизни, к этому призывает апостол Павел, эти слова обращены ко всем. Все мы призваны к святости, потому что слова евангельские «Будьте святы, как Отец ваш Небесный» обращены к каждому, а не к избранным. И говоря о смирении как начале пути святости, вот, важно и сказать, что не осознавший этого имеет опасность оступиться на этом пути и впасть в худшее состояние. Почему и Церковь назидает и учит нас словами святых отцов, призывает нас пребывать в учении святоотеческом, то есть читать святых отцов и постепенно принимать, восходить, что ли, шаг за шагом, потому что святость – это как гора, на которую мы восходим. И случайно одно из знаменитейших произведений аскетической литературы, творение преподобного Иоанна Лествичника, именуемая «Лествица», вот это образец и опыт его собственной жизни, когда подобно восхождению по лестнице от ступени к ступени человек восходит к святости. Но святость, это, еще раз скажу, есть дар Божий.
Рассказ о путях к святости не ограничивается подвигами мученичества и преподобничества. Среди святых, составляющих сотму угодников Божьих, есть подвижники и иного звания: равноапостольные, святители, исповедники, праведные, блаженные, Христа ради иродивые. Так святых, послуживших Богу в звании епископов, называют святителями. Епископское служение, оно особое. Само слово «епископ» означает «надзирающий», то есть заботящийся о спасении своей паствы. Как апостолов, учеников Христовых называют столпами церкви, они основывали и утверждали веру Христову, так святителей церковь называет преемниками апостолов. В задачу епископа входило утверждать и назидать Богом врученную им паству. Пастыреначальником церкви является сам Христос, а епископы – это пастыри стада Христова, то есть те самые делатели, которых мало, и которые свою жатву защищают от терньев и волчцов, чтобы плоды веры сберегались и умножались.
Святительство имеет происхождение от слова «святость», самое непосредственное, потому что в своей жизни епископ – это и тот человек, который по призванию своего служения, не просто по собственной воле и избранию, но будучи избранным, как вот жребием, Духом Божиим, он и призван стать светильником просвещающим, освещающим путь своей пастве. Среди епископов церковь прославляет множество и просиявших и в подвиге мученичества, потому что они воспринимали, особенно в первые века, идя впереди своей пастве и служа примером своей пастве, принимали этот мученический венец. И преподобных, потому что, неся епископское служение, они подвигом личной жизни, поста и молитвы, тоже сподоблялись великих даров Божиих. Но, собственно, святителями церковь именует и тех, кто своим служением именно, в призвании, в пастырском и служением в епископском сане явил высоту, что ли, добродетели в этом служении, являясь примером другим и ведя других ко спасению.
В греческой церкви Византии была традиция включать имя епископа после кончины в диптихи, то есть помянники, из которых впоследствии и составлялись святцы. Условием этого включения было то, что за время своего служения епископ не запятнал свою жизнь ни отречением от веры, ни впадением в ересь. Если таких отступлений не было, то он уже по сути своего служения прославлялся церковью в лике святых. В качестве примера, конечно же, нужно привести имена архипастырей IV века. Церковь прославляет их как великих учителей Вселенной. Это Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст. Они, по сути, являются начальниками церковного богословия, ведь их трудами сформировался богословский язык церкви.
IV век в истории церкви – это век, в котором церковь впервые встречается с очень серьезной опасностью ереси. В IV веке это ересь арианства, главенствующая. Это длительный период нестроения какого-то, вот, состояния раскола внутри церкви. И в какой-то момент на востоке, в восточной части Римской империи, один только святитель, Афанасий Великий, оставался верным православному учению. Многие из епископов в тот момент не устояли, не удержались, и как-то вот, потому что действительно очень трудное служение, и впадали в ересь. Но поскольку Церковь Христова непоколеблема, и врата адова, как мы исповедуем, не одолеют ее, то даже и один в этом случае в поле воин, и даже один способен пронести, сохранить чистоту веры, чтобы в конечном итоге она победила и воссияла.
Среди святителей особую любовь у верующих в нашем Отечестве снискали Николай Чудотворец, Тихон Задонский, святые Петр, Алексей, Кермоген, святители московские. Что же касается других ликов святости, то некоторые из них мы уже называли и еще назовем в нашей программе. Но разделять святость по чинам бывает очень сложно, ибо невозможно, да и не нужно для нас определять, чего в святом было больше – праведности или юродства. В качестве примера отец Аркадий привел житие нашего сродника по земному отечеству, молитвенника земли Уральской, святого праведного Симеона Верхотурского, который явил многие подвиги в своей жизни.
Мы прославляем его как праведного, но житие его описывает именно еще как и подвиг юродства во Христе. Ну, слово «юродство» – это славянское слово. По-русски это будет звучать «уродство». То есть Это состояние, в котором человек сам обрекает себя, то есть принимает на себя вот этот подвиг в восприятии других окружающих быть ненормальным, безумным. Но безумство – это внешнее. Принимать ради Христа. Поэтому подвиг это называется юродство во Христе. Христа ради юродивы. А основанием этого подвига являются слова апостола Павла в одном из его посланий. Мы буйные Христа ради, то есть безумные Христа ради. И слова эти имеют самое непосредственное отношение к словам самого Спасителя, что мир не примет вас, как не принял меня, и вы всегда будете отвержены в этом мире. Безумство ради Христа – это противоположение мудрости века сего. Книжники и фарисеи, не принявшие Христа, а его отвергавшие, считали себя мудрыми. Как мудрыми считали себя и те греческие философы, собравшиеся на Ареопаге, к которым обратился апостол Павел, будучи в своем миссионерском путешествии, будучи в Афинах. И когда он, призвав их к вниманию, говорит им, наконец, о воплощении Бога, распятии Бога и воскресении Бога, смеются над ним, потому что это неприемлемо, это не вписывается в их представление о бытии. А раз не вписывается в их представление, то вот, как бы сказать, не постигается их разумом, значит и невозможно. Вот что есть мудрость века сего, одно из проявлений этого. Так вот, безумство, как противоположность, о которой говорит апостол Павел, мы юроды Христа ради, мы безумные, буйные Христа ради, это самоограничение или самообречение на то, чтобы быть безумным для всех, но сохранить мудрость Божию в себе, то есть восприять мудрость Божию. Это еще можно объяснить так, вот, что если есть сосуд, и он чем-то заполнен, то ничего другое в него не войдет. То есть, если мы считаем себя вполне разумными и мудрыми, то нам очень трудно бывает воспринять мудрость Божию. Для того, чтобы ее воспринять, нужно прежде отказаться от себя. Вот когда мы говорим о смирении, как об отказе своей воли ради принятия воли Божией, так вот и здесь тот же самый момент присутствует, что мудрость Божия, которая есть совершенная, чем человеческая, человеком воспринимается тогда, когда он готов отказаться от своей мудрости.
Из жития святого праведного Симеона Верхотурского мы узнаем, что он отрекся от всех мирских благ, пришел на Урал, где жил жизнью простого мастерового человека, шил шубы, хотя исследователи полагают, что происхождение он был знатного, дворянского. А свое внешнее безумство, юродство, Симеон проявлял в том, что все делая хорошо в целом, он чего-то не доделывал по мелочам. Например, не пришивал к готовому, добротно изготовленному изделию карман или пуговицу. И люди, конечно, за это ругали работника. Вот, мол, взялся за работу и не выполнил до конца. С точки зрения житейского понимания, поступки святого были неправильными. Вместо добрых дел Симеон огорчал или даже злил людей. То есть он делал зло, хотя если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то он ничего и не брал за свои труды.
И вот это вот поношение, которое он принимал от людей, оно получалось в конечном итоге, ведь вы ничего и не заплатили за это, но вы и ругаете, вместо того, чтобы благодарить за то, что имеете, вы ругаете его. А он это принимает, терпит, то есть принимает как должное. А по сути оно вроде бы как вот внешнее рассуждение, оно и есть как должное. Заслужил, не доделал, виноват. Заслужил, значит, это вот поношение, это поругание. Вот это вот как бы вот так вот проявляется, что ли, да? Но глубина-то здесь именно в том, что обнажает нашу вот эту греховность, которая проявляется в данном случае в неблагодарности. Ведь, еще раз я повторю, ведь мы, ведь те люди получали это что-то даром. Каким мы в нашей жизни что-то от других, получая даром, еще и оказываемся недовольны, что ну, мог бы ее получше что-нибудь дать, да, и так далее. А вот это вот и есть обнажение того, что мы не умеем благодарить. Если мы не умеем поблагодарить за такую простую вещь человека, то как мы можем благодарить Бога за то, что и вовсе неосязаемо в нашей жизни, за саму нашу жизнь? Как мы можем возвыситься до этого понимания? Апостол Павел нас призывает: благодарите за все. И самая высокая степень молитвы – это молитва благодарения. Потому что чаще всего мы просим у Бога что-то. Это нормально, это возможно.
Духовный писатель Евгений Поселянин в своей книге «Идеалы христианской жизни» пишет: какое в большинстве случаев имеют отношение к Богу те люди, которые вообще имеют к Нему какое бы то ни было отношение? Попрошайничество. Мы равнодушны к бесчисленным Божьим совершенствам, к лучезарному сиянию Его святыни, к величеству Его славы. Мы смотрим на Него корыстно, ожидая себе и вытягивая от Него всякие милости. И больше ничего. И позор такого отношения к Богу, грех такого корыстного на Него взгляда, тем ужаснее, что даже не ко всем людям мы так относимся. Мы, умеющие к нашим ближним относиться высоко, к Богу так относиться не умеем. Одна московская богатая, знатная, титулованная дама, безгранично чтившая знаменитого русского публициста Каткова, с которым ее муж был в большой дружбе, часто восклицала: «Я бы у Каткова готова быть хоть кухаркой». И люди, которым трудно видеть предмет своей любви, часто мечтают о том, какое счастье быть швейцаром или дворником в доме своей возлюбленной, чтобы несколько раз в день видеть ее, хотя бы и не говоря с нею. Если такое счастье дает душе вид земного любимого человека, то какое же счастье должно наполнять душу, созерцающую божество? А мы вот только попрошайничаем. Вместо хлеба насущного просим себе всевозможных житейских благ. И вы можете заметить, пишет поселянин, что усерднее всего крестятся руки тогда, когда раздаются слова Евтинии, ожидающих от тебя великие и богатые милости. И очень редко кто из нас идет в своих отношениях к Божеству дальше ожидания этих великих и богатых милостей. Но все же следующей ступенью нашей духовной жизни к осознанию славы Божьей является молитва благодарственная.
Именно молитву благодарения апостол Павел и ставит выше всякой молитвы, потому что в этом состоянии человек не нуждается в своей жизни ни в чем. То есть он уже живет почти жизнью ангельской, вся жизнь которых и заключается в непрестанном воспевании и словословии Бога. Так вот, и подвиг праведности, подвиг от этого юродства во Христе – невидимый совершенно, сокрытый от человека, от людей сокрытый. Потому что внешне он кажется ненормальным человеком, но внутренне этот человек достигает вот этой способности видеть то, чего не видим мы, способности видеть действия Божьего промысла в жизни нашей, в этой жизни этого мира вообще.
Слово «канонизация» означает причисление усопшего подвижника к лику святых. Как определенная процедура, канонизация святых оформилась в относительно позднее время и не во всех церковных традициях. В Древней Церкви канонизации не было. Церковная община или отдельное лицо обычно получали благословение епископа на сохранение мощей святого и на ежегодное празднование его памяти. А с развитием почитания святых подобное признание выражалось и во внесении имени святого в диптихи и в святцы. В принципе, для верующих первых веков христианства и раннего средневековья святость была очевидностью, и сияющий белизной сон избранных был явлен церкви как данность. Проблема доказательства святости, чрезвычайно значимая для христианского сознания в наше время, для раннего периода была неактуальна. В истории русской церкви выделяют 5 периодов канонизации святых, которые охватывают временной отрезок со середины XVI века и до нашего времени. Правда, при советской власти церковь долгое время не имела возможности утверждать почитание новых святых. Их канонизация возобновляется лишь в последние десятилетия правления коммунистов. Но каковы бы ни были земные условия и возможности прославления святых, надо понимать, что канонизация как акт, совершаемый церковью здесь на земле, это лишь свидетельство того, что святой прославлен Богом, а его жизнь есть пример для подражания. Наверное, никто из людей не возьмется назвать то истинное количество святых, которые по плодам своих подвигов прославлены в Царстве Небесном. Исчислить истинное число тех, кто составляет сон угодников Божьих, кто сподобился участи праведных и пребывает в вечности с Богом, не дерзнет никто. Не зря в русском народе сложилась пословица «не стоит село без праведника».
Потому что в действительности люди праведные и люди святые, они живут среди нас. Мы ходим рядом с ними, мы общаемся с ними, но пока этот подвиг для нас бывает сокрыт. Хотя уже и при жизни немалое число святых, пример житие которых представляет нам образец и пример того, что уже и в жизни Бог прославляет человека и дает или открывает в человеке такие способности, исполняет его такими дарами, как дар прозорливости, то есть видение внутреннего состояния другого человека. И многие другие дары, в том числе и дар чудотворения, дар силы, исцеления, то есть те дары, которые источником своим имеют, опять же, сошествие Святого Духа на апостолов, и те дары, которыми ранняя церковь преизобиловала.
Прославлением всех святых в неделю, следующую за Пятидесятницей, завершается круг праздников Цветной Триоди, то есть тех торжеств церкви, которые имеют непосредственное отношение к празднику Пасхи. И неделя всех святых – это праздник, в котором церковь свидетельствует, какими могут быть плоды удара Духа Святого.
Но есть еще один праздник, который мы совершаем уже во вторую неделю по Пятидесятнице, который тоже посвящен прославлению всех святых, но это праздник всех святых в земле российской просиявших. То есть, вспоминая и торжествуя, прославляя всех святых, теперь мы прославляем тех, кто еще ближе к нам, потому что они наши соотечественники, они родные нам по, не только по вере, но и по крови. Празднование памяти всех святых в земле российской просиявших было восстановлено на поместном соборе Всероссийской Православной Церкви 1917-18 годов. И именно восстановлен, потому что прежде русская церковь имела такое празднование, затем был период, в котором оно забылось, и собравшись спустя несколько столетий, в течение которых не проводились соборы в русской церкви, это деяние, одно из важнейших деяний Святого Поместного Собора, потому что празднование, прославление святых, просиявших в нашей земле, подвязавшихся здесь, наших сродников, это и свидетельство нашего устремления, что ли, вот к Отечеству Небесному, потому что вообще святые, мы их называем гражданами Царства Небесного, а прославляя их как сродников наших, мы этим самым и указываем на свое призвание, то есть на свое гражданство в этом Царстве Божьем. Вот это вот состояние избранности, состояние призванности, оно обращено каждому из нас. И цель этого праздника в один определенный день соединиться нам всем для прославления угодников Божиих, явленных и неявленных.
Мы уже говорили о том, что кроме явленных, у Бога есть еще и великое множество неявленных подвижников, в том числе и в сонме русских святых. И прославляя их, соединяясь с ними в едином молитвенном предстоянии перед Богом в неделю всех святых в земле российской просиявших, мы также и их прославляем, как благодатный плод Святого Духа. Протопресвитер Александр Шмеман пишет: «Этот праздник имеет для нас особое значение. Ибо, вспоминая наших святых за богослужением, мы не просто наивно перечисляем каких-то странных и древних людей, не имеющих никакого отношения к жизни, а утверждаем именно духовное средоточие нашего народа, его историю, его душу».
Когда-то русские называли свое отечество Святой Русью. И это не означало, конечно, что наш народ признавал себя состоящим из святых. Это означало, что он мерил себя, свою жизнь, свои падения и достижения лучшими из своих сынов и лучшими, прежде всего, в области нравственного совершенства. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Так вот, веками сокровище русского человека было не в материальных достижениях, не в громыхающей внешней силе, а в поразительной духовной красоте и утонченной святости, написал отец Александр Шмеман в слове на неделю всех святых в земле российской просиявших. Но не только Россию, всякую иную землю можно назвать святою, потому что нет во Христе ни иудея, ни эллина. И говоря о Святой Руси, мы не должны воспринимать это как некое превосходство над другими народами и как повод для нашего превозношения. Это скорее повод нам самим, жителям России, понять одну простую мысль.
Земля наша святая, потому что предки наши следовали Христу. И Русь будет святой, если и мы, каждый в нашей жизни, к этой святости, к которой мы призваны, будет стремиться и идти. Все верующие, то есть все мы, призываемся Церковью, поклоняясь величеству подвига святых, подражать им, подражать и учиться у них и следовать за ними.
Служба, совершаемая в неделю всех святых в земле российской просиявших, исполнена чудными образцами поразительной духовной красоты и величественных подвигов наших соотечественников. Когда на Поместном Всероссийском соборе 1917-18 годов было установлено такое празднование, к нему стали составляться и богослужебные тексты. Их первые составители – святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский и профессор Петроградского университета Борис Тураев. Позже святитель Афанасий продолжил исправление этой службы, и это был труд всей его жизни – многотрудный, полный скорбей, лишений. Он перенес всю тяжесть ссылок и лагерей, но никогда не изменял своим обетам, которые давал при вступлении на церковное делание. Владыка Афанасий на склоне своей жизни писал, что он провел на епархиальном служении 33 месяца, на свободе неудел 32 месяца, в изгнании 76 месяцев, а в узах и горьких работах 252 месяца, то есть 21 год. В его судьбе отразилась вся трагическая послереволюционная судьба Русской Православной Церкви. И, видимо, только заступничество сонма русских святых, исправлением церковной службы, которым он занимался всю свою жизнь, дало ему силы пережить все испытания. Гимнографическое наследие епископа Афанасия еще ждет своих исследователей. Но и не зная имени молитвенника о земле русской, прихожане часто всем храмам соборно поют стихиры и службы всем святым в земле российской просиявшим, новый дом Евфрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение.
Называй русских святых однажды воссиявшими и явившимися светилами незаходимыми земли нашей, никогда не меркнущими и всегда сияющими ровным светом, являющимся для нас, их потомков, верными помощниками, от Христа нам дарованными и путь спасения нам указующими. Вот эта мысль, выраженная в светильне поэмом в заключении канона на утренне. Есть и призвание, призыв к нам не просто прославлять, не как по выражению Христа, обращенного к фарисеям и книжникам, в их обличение, да, вот что вы украшаете гробы пророков, но ваши отцы убили их. Так вот, в нашей истории нашего Отечества исполнено многих страниц, трагических страниц. Мы говорим о том, что подвиг мученичества осветил нашу землю буквально с самого начала пути христианства на Руси, в подвиге святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Они приняли смерть от руки своих собственных соотечественников. Так всегда бывает, что святые от нас же самих терпят поношение, а потом мы их прославляем.
По словам автора книги «Святые Древней Руси», историка и мыслителя Георгия Федотова, в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, пишет Федотов, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Эти слова часто звучат в повествованиях о русской святости. Но, слыша их, возможно, не каждая лампадка в верующем сердце выравнивает свой огонек. Но когда мы во время всенощного бдения недели всех святых в земле российской просиявших слышим не рассказ о святости, а поименное молитвенное обращение к каждому святому земли русской, то думается, в душе того, кто окажется на этом богослужении, этот огонек загорится ярко и горячо. Ибо от перечисления всего сонма небесных заступников и молитвенников земли русской мы можем черпать и силы, и решимость, и яркий свет их веры становится тем самым, о котором апостол Иоанн сказал в своем послании: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит».
И еще очень примечательная особенность богослужения именно в неделю всех святых в земле российской просиявших за праздничным всенощным бдением на вечерне, когда мы совершаем литию, в молитве священнослужители призывают святых как предстатели пред Богом за нас, молитвенником. И вот в службе в эту неделю, в этой молитве называются, произносятся имена всех святых, которые включают в себя святцы Русской Православной Церкви.
Здесь надо уточнить, что во время этого богослужения на сегодняшний день называют имена уже не всех святых, потому что более 1000 угодников Божьих было прославлено на юбилейном архиерейском соборе 2000 года в сонме новомучеников и исповедников российских, и они еще не включены в состав этой службы. Но и перечисление тех имен, которые на этой службе читаются, событие огромной духовной мощи. Возможно, называние 1000 имен во время этого богослужения может кому-то показаться тягостным и утомительным. Но за этим трудом выстоять долгую службу и выслушать великий список русских святых можно найти повод и к совершению маленького личного подвига. Ведь, честно говоря, мы в нашей жизни не так уж часто нудим, заставляем себя к тому духовному труду, который святые совершали на протяжении всей своей жизни, постоянно. и потому вполне возможно решиться на этот невеликий труд, внимательно выслушать и услышать имена всех святых в земле российской просиявших. Конечно, поклониться каждому из них хотя бы поясным поклоном вряд ли кто-нибудь из нас сможет. Хотя на подобных богослужениях в некоторых монастырях иноки и инокини кладут столько поклонов, сколько имен прочтет на литии священнослужитель. Но от нас, немощных, тысяч поклонов никто в этот день не ждет. Но возможно преклонить свой слух, свой ум, чтобы услышать имя каждого святого. И этого труда может с лихвой хватить на то, чтобы наши внутренние лампадки зажглись ярче, и их горение хватило бы надолго.
Эти имена – это не просто список имен. Это ведь это свидетельство святости. Это свидетельство, наконец, того, что каждый из нас потенциально в этот список включен. И среди этих имен, по большому счету, особенно, ведь мы перечисляем на русских святых, то есть наших сродников, сродников и по плоти, да, потому что ведь род человеческий преемственно из поколения в поколение идет. И в роду кого-то из теперь живущих жили эти люди, как и ближайший к нам пример, пример новомучеников, исповедников, к которым мы уже обращались, и вот дети этих мучеников за Христа, сыновья и дочери, внуки и правнуки, живут теперь среди нас. Они наследники, их по плоти, но должно так, чтобы они стали наследниками, как и мы все, еще их и по духу. И в прославлении, в перечислении, в назывании, наименовании святых в этот день мы именуем себя как сопричастных этому небесному Иерусалиму, Царству Божию.
Наша программа подошла к концу. И мы сегодня, кто-то вновь, а кто-то, возможно, и впервые, услышали о нашем призвании к святости. Значит ли это, что теперь наша жизнь может измениться? Вряд ли. От одного только просмотра передачи нельзя резко начать набор духовной высоты. Но зато уже и трудно сказать, что мы не знаем о нашем призвании. Хотя часто бывает, что даже тогда, когда мы все знаем, что необходимо делать для спасения собственной души, мы не делаем этого. И часто трудности возникают в самом начале пути. И потому, естественно, в первую очередь озадачиться – в какой же мере, в каком начинании приступать нам к исполнению нашего призвания – быть святыми? Допустим, завтра или вот прямо сейчас кто-то из нас готов произнести такие слова: «Да, раз я призван, и раз это возможно, я буду святым». И не просто захочу оказаться в одном списке рядом с именами русских подвижников, но еще при этом захочу творить чудеса, исцелять больных, проверить будущее. Может быть, действительно все так просто? Раз захочу, то и буду и святым, и чудотворцем. Или все же в конце нашей программы надо сказать еще какие-то очень важные слова. В завершение слово пастыря.
Всякое чудо Божие – это действие промысла Божия. И это, наконец, призвание и призыв. Но то, откликнемся мы на это призвание, на этот призыв Божий, или проигнорируем его, вот это тот самый момент истины, который, или тот рубеж, которым определяется праведность и святость. Святой тот, кто этот призыв Божий услышал и последовал ему. Так и мы в своей жизни, прославляя в эти два воскресных дня святых как благодатный дар Святого Духа, как благодатный плод дара Святого Духа, должны в своей жизни, наверное, задуматься, как минимум, задуматься о том, что в нашей жизни, какова цель нашей жизни. Понимая то, что все достижения, все благополучие, которое мы в этой жизни имеем достигнуть или не имеем достигнуть, это все равно все то, что относится только к бытию в этом временном мире. И никакие богатства не сможем мы, как говорится, взять с собою, кроме только одного богатства. Богатство духа. Богатство даров духа, которые мы воспринимаем от Христа и во Христе. Почему и Господь призывает нас: собирайте богатство духовное, собирайте богатство на небесах, где нет тли, где нет тати, вора, который их украдет. Потому что всякое богатство земное превращается в тление, но богатство духа, собирание плодов духа в нашей жизни, это то богатство, которое от нас не оскудевает, которое мы никогда не потеряем, но которое Господь еще больше умножает. Вот что есть святость.